Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Громили аэропорт, искали евреев. Кого накажут за антиизраильские погромы в Дагестане? Власти против исторической памяти. Как прошел день политзаключенного в России? Яма вместо гауптвахты. В российской армии появилось новое наказание для нарушителей дисциплины.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 11 годам колонии второй Западный окружной военный суд приговорил бизнесмена из Калининграда Андрея Гальчевского по обвинениям в подготовке к госизмене и призывах к терроризму. По версии следствия, Гальчевский планировал вступить в иностранный легион вооруженных сил Украины, а в социальных сетях призывал к убийству российских военнослужащих. Гальчевский утверждает, что вступать в легион ВСУ не собирался, а подготовку к поездке за границу объяснил намерением совершить обряд крещения в церкви мормонов в Вильнюсе. Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили против журналистки издания «Сота» Анны Лойко. По данным телеграм-канала «База», поводом для дела стал текст Лойко, написанный в 2021 году о преследовании в России сторонников признанной террористической исламской партии «Хизбут-Тахрир» и случаях выбивания из них признательных показаний под пытками. В квартире у матери Лойко прошел обыск. Сама журналистка сейчас находится не в России. Юрий Жданов, отец соратника Алексея Навального Ивана Жданова, вышел на свободу из колонии в Вельске Архангельской области. Об этом он написал в своем инстаграме, отметив, что, несмотря на освобождение, ему предстоит еще 3 года административного надзора. В декабре 2021 года Юрия Жданова приговорили к 3 годам условно по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Спустя 2 месяца суд заменил наказание на реальный срок. Иван Жданов связывает преследование отца с собственной политической деятельностью. А арестованных адвокатов Алексея Навального правозащитный проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» признал политзаключенными. Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера арестовали 13 октября и обвинили в участии в экстремистском сообществе. Таковыми власти считают штабы Навального и созданный им фонд борьбы с коррупцией. Следователи утверждают, что, передавая информацию от находящегося в колонии Навального его соратникам, осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества. Прокуратура потребовала ужесточить приговор сопредседателю мемориала Олегу Орлову. В апелляционном представлении гособвинение просит назначить ему 3 года колонии по делу о повторной дискредитации армии вместо штрафа в 150 тысяч рублей, к которому Орлову приговорили 11 октября. Тогда прокуратура запрашивала штраф в размере 250 тысяч. Изменение своей позиции надзорное ведомство объяснило тем, что правозащитник испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации и продолжает подрывать стабильность гражданского общества вместе с мемориалом. Олег Орлов заявил, что это только подтверждает, что дело политическое, а его преследуют за инакомыслие. Дело против правозащитника возбудили в марте 2023 года. Поводом для него стала статья Орлова о войне в Украине для французского издания «Медиапарт», которую он перепостил у себя в Фейсбуке. 3 присяжных из судебной коллегии, которая выносила вердикт по делу бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, пожаловались на давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Во время рассмотрения апелляционной жалобы они рассказали, что в суде первой инстанции комментарии судьи Цоя в адрес коллегии были дискредитирующими сторону защиты и поддерживающими сторону обвинения. В частности, он призывал скрупулезно прислушиваться к выступлениям стороны обвинения и не полагаться на слова адвокатов. Кроме того, по словам присяжных, в совещательной комнате часто присутствовали 2 конвойных, которых увели оттуда только после протеста адвокатов. Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали в июле 2020 года по обвинению в организации покушения на убийство. В феврале 2023 года присяжные вынесли обвинительный вердикт. Суд приговорил бывшего губернатора к 22 годам колонии. Сергей Фургал вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным. В Хабаровске уже 4-й год проходят акции в его поддержку. В Ивановской области полицейские пришли домой к жителям села Китово, протестующим против строительства мусорного полигона в Шуйском районе. Об этом написали адвокаты Оскар Черджиев и Анастасия Руденко. По их словам, сотрудники правоохранительных органов искали организаторов съемки видеообращения против строительства полигона. «Не верят, что жители смогли сами объединиться без посторонней помощи», написала адвокат Анастасия Руденко. Оскар Черджиев отмечает, что поводом для визитов полицейских могли стать и другие акции протестующих. Жители села Китово выступили против строительства полигона после презентации проекта на слушаниях 19 октября. Они объявили свой протест бессрочным. В карельском поселке Гайжево фельдшеры скорой помощи вынуждены были на санях везти пожилую женщину с инсультом. 30 октября ей стало плохо, и она вызвала медиков. Автомобиль не смог к ней проехать с противоположного берега реки Кемь, так как мост, признанный предаварийным, закрыт. Несмотря на то, что спецтранспорту въезд на мост разрешен, медики не смогли открыть замок, запирающий вход на мост. Он замерз, и пошли на вызов пешком. Когда было принято решение госпитализировать женщину, ее погрузили в сани и потащили по поселку до машины. После публикации истории прокуратура Карелии начала проверку. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Пятнадцать человек арестованы по административной статье за нарушение правил проведения митингов. Двое получили по 60 часов обязательных работ. Таковы по состоянию на 1 ноября последствия погрома в махачкалинском аэропорту Уйташ, куда вечером 29 октября ворвалась разъяренная толпа в поисках евреев. Впрочем, возбуждено и уголовное дело о массовых беспорядках. А в Дагестанском управлении Министерства внутренних дел рассказали о задержании 83 человек и проведении более 50 обысков, рассказывает Иван Воронин.
Пожалуйста, сохраняй свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъяренная толпа.
Пассажиры часами пережидали погром в аэропорту, не покидая лайнеры. Пассажиры рейса из Тель-Авива не успели пересечь зеленый коридор, когда толпа местных жителей ворвалась в здание аэропорта с флагами Палестины и антисемитскими лозунгами. Пассажиров экстренно увезли обратно на взлетно-посадочную полосу и посадили в автобус.
Он вез нас изначально к самолету в Москву, но по ходу движения за нами бежала толпа. Мы ехали достаточно долго, но люди не уставали и бежали за нашим автобусом. Бежали с флагом Палестины и кричали: «Братья, братья!». Люди из автобуса кричали им, что мы русские, показывали свои красные паспорта, кричали, из каких они городов. Уфа, Екатеринбург, Пермь, Москва. Почти все россияне, но много с двойным гражданством. С нами был один человек из Израиля, плохо говорил по-русски. Автобус остановился в один момент, нас окружили, кидали камни, пробили стекло, хлопали по окнам. Было очень-очень страшно.
Рассказала изданию «Медиазона» одна из пассажирок рейса из Тель-Авива. Позже их эвакуировали на военную базу на вертолете. Посол Израиля в России заявил, что никто из пассажиров не пострадал. На разгон толпы правоохранительные органы не пошли. Перед тем, как ворваться на летное поле, погромщики осматривали каждый автомобиль, покидавший аэропорт, в поисках евреев. В этот же день в Нальчике подожгли еврейский культурный центр. На стенах здания появилась надпись «Смерть Ехудам». Ехуд по-арабски «еврей». А днем ранее, 28 октября, в Хасавюрте толпа забросала камнями гостиницу «Фламинго», в которую якобы заселились евреи.
События в Махачкале вчера вечером, инспирированные в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб.
Заявил Владимир Путин на экстренном совещании с Советом Безопасности 30 октября. В Дагестане местные власти также обвинили во всем, цитирую, «бандеровцев».
«Ни один еврей, приехавший с Израиля, не заселится в наши квартиры»,
заявила совладелица компании посуточной аренды жилья «Как дома 05», отметив, что если ее обманут, заселившихся евреев она вычислит по камерам. Предпринимательницу обвинили в антисемитизме. Пришлось оправдываться. Мол, так она хотела, цитирую, «угомонить свое население», устроившее ей проверки спам-звонками от имени евреев и с травлей сотрудников. Призвавшего не сдавать и не продавать жилье евреям и не обслуживать их в заведениях блогера Хазбека Хазбулу Магомедова проверит Генпрокуратура прокуратура по антиэкстремистской статье, утверждает телеграм-канал Мэш. Заявление на блогера написал один из его подписчиков. Позже Хасбик осудил участников погрома в аэропорту. Власти Дагестана усилили меры безопасности. Особое внимание уделили охране аэропорта Махачкалы и городской синагоги. Ущерб от захвата аэропорта предварительно оценили в 285 миллионов рублей.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с заместителем директора международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таней Лакшиной и попросила ее дать оценку действиям республиканских и федеральных властей как во время беспорядков в Дагестане, так и после того, как их удалось погасить.
Удалось ли окончательно погасить беспорядки, еще не очевидно, да, посмотрим. Сами беспорядки были совершенно отвратительны, да, по природе своей. А реакция властей и региональных, и федеральных на такого рода беспорядки была абсолютно неадекватна. И речь идет о Дагестане. Я довольно долго работала в Дагестане, и Дагестан буквально напичкан силовиками. Да, вот в этой республике Северокавказской просто... Такое ощущение, что силовик на силовике сидит и силовиком погоняет. Да, очень-очень-очень много людей с оружием. Это и полиция, и спецслужбы, и, безусловно, эти силовики прекрасно справляются с тем, чтобы подавлять мирные протесты. Да, вот как-то у них проблем не возникает. Они справляются с тем, чтобы... произвольно задерживать активистов, произвольно задерживать журналистов, чтобы создавать надуманные уголовные дела, чтобы бросать журналистов и активистов за решетку. С этим они справляются. А вот когда появляется агрессивная толпа, толпа погромщиков, да, по-другому не назовешь, то вдруг как-то выясняется, что местные силовики не способны с этим разобраться. Они были не способны предотвратить такую акцию, хотя телеграм-каналы, они читают по долгу службы, да, и читают очень активно, и не знать о том, что распространяются такого рода дикие слухи, о том, что на этом месте планируется противоправная акция, честно говоря, они вряд ли могли, но даже уж если упустили, когда толпа погромщиков стала брать под контроль аэропорт, извините, международный аэропорт Махачкалы, ну, вряд ли он теперь сохранит за собой статус международного, потому что какие компании вообще станут из него летать, да, это отдельная история. Но вот когда погромщики стали брать под контроль аэропорт, силовики тоже этого не смогли предотвратить. А дальше ты смотришь на реакцию федерального центра, который сначала молчит, и потом начинаются объяснения, включая отлично президента Путина, о том, что во всем виноват коллективный Запад и Украина, это все провокация, устроенная нашими врагами, российскими врагами, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. Ну, извините, просто здесь комментировать нечего. Это было бы смешно, если бы не было так печально. На самом деле... убедительного осуждения действий погромщиков не прозвучало. Да, господин Бадстрыкин, глава Следственного комитета, взял это дело под свой контроль, и какое-то расследование произойдет. Но будет ли вестись работа с населением не только на Северном Кавказе, в других регионах Российской Федерации? Будут ли людям объяснять вообще, что такое антисемитизм? Почему подобные акции недопустимы? Да, не только с точки зрения Уголовного кодекса, да, с точки зрения этики. Это не очевидно. И, знаете, я бы сказала, что те так завуалированные антисемитские шуточки, которые президент Российской Федерации и другие официальные лица себе позволяли, комментируя, да, релокантов в последнее время, они, возможно, подлили масло в огонь, создавая такую атмосферу дозволенности, что вот это вот можно, да, можно. И, конечно, вы знаете, в стране, где годами отстраивается так называемая федеральная вертикаль, где, казалось бы, федеральная власть все контролирует, ну, по крайней мере, такую иллюзию она хочет создать, и силовики все контролируют, видеть подобные акции, подобные всплески насилия, с которым власти не могут справиться, ну, наводит на интересные мысли о том, насколько же государство, что бы то ни было, контролирует.
Это был комментарий замдиректора Международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Тани Лакшиной. А теперь на видеосвязи с нашей студией главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов и правозащитница Екатерина Сакирянская. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы много лет работали на Северном Кавказе. У вас есть объяснение тому, почему вот такая вспышка, почему антисемитские, антиизраильские погромы произошли именно в Дагестане?
Мы видим, что различные акции происходили не только в Дагестане, да, в других республиках Северного Кавказа. Был поджог еврейского центра в Нальчике, были выступления в Карачаево-Черкесии. Дагестан – самая большая республика Северного Кавказа, очень религиозная. Здесь много молодежи исламистского, исповедующей ислам исламистского толка, такого фундаментального толка, ориентированная в значительной степени на арабские СМИ, на мусульманский мир. И здесь уже в Хасавюрте была акция накануне, которая не была пресечена, и поэтому я думаю, что здесь молодежь самоорганизовалась и решила пойти на Махачкалу после того, как им удалось похулиганить в Хасавюрте. Для меня лично это выступление было удивительно. Я его не ожидала, именно потому, что вот сколько лет мы работаем на Северном Кавказе, никогда антисемитизм в Дагестане не озвучивался и не определялся как серьезная проблема или сколько... вообще сколько-либо значимая проблема. В Дагестане проживают горцы, евреи, да, таты. Это небольшая народность, но это титульная национальность, одна из народностей Дагестана. В Дагестане никогда мы не слышали ни о погромах, ни о насилии в отношении, ну, сколь-либо организованного насилия в отношении евреев. Были атаки на раввинов, но это отдельные были случаи. И, в общем, такой проблемы в целом мы никогда не видели в Дагестане. Да? Ну, конечно, в России, части населения России в целом присущ антисемитизм, как мы знаем. Да? Такой бытовой больше, построенный на стереотипах, каких-то конспирологических теориях. Это есть. В мусульманских регионах, наверное, в силу религиозного фактора уровень антисемитизма выше. Но сказать, что вот в Дагестане зашкаливает антисемитизм, и поэтому там произошло такое, я не могу.
А с вашей точки зрения, могли ли власти вот такое яркое выступление предотвратить? Сейчас очень много пишут и говорят про телеграм-канал «Утро Дагестана», что это вот они, подстрекатели, значит, за ними стоит там чуть ли не спецслужба Украины и какие-то агенты Соединенных Штатов Америки, не знаю, коллективный Запад, что угодно. Но силовики в Дагестане ведь, наверное, действительно мониторят такие телеграм-каналы, наверное, они видели, что что-то готовится. Почему они не реагировали?
Они не реагировали, очевидно. И что там телеграм-канал-то мониторить? В Хасавюрте уже на гостинице было нападение накануне. И что? Какая-то была реакция. У нас тут стаканчик бросишь и в росгвардейцы получишь по самое не хочу. А здесь вот вполне себе впустили, дали возможность проверять там гостиницу, да, и никто не был задержан, насколько я понимаю, после этой акции. Поэтому понимали, видели, безусловно, да. Я не исключаю, что мог быть какой-то вброс через какие-то соцсети. Я не знаю, это, ну, не в моих возможностях определить, кто и как это делал, но... Конечно, не вбросы и не какие-то провокационные заявления в соцсетях были причиной того, что произошло. На мой взгляд, в одной точке сошлось несколько факторов очень важных. Первый фактор, конечно, заключается в том, что то, что сейчас происходит в Газе, имеет очень сильный эмоциональный отклик в мусульманских сообществах вообще по всему миру. И российские мусульмане совершенно здесь не исключение. Да? Сейчас вот сегодняшние войны, они фактически в прямом эфире происходят. И когда каждый день идет поток этой информации, видео, жуткие кадры, и люди действительно очень эмоционально на это реагируют, что порождает такие очень сильные антиизраильские настроения. Не антисемитские, мне кажется, это важно разделять, да, а антиизраильские в отношении того, что делается в Газе. Это первый важнейший фактор. Второе – то, что у людей было ощущение, что федеральный центр, в общем, придерживается той же линии, да, что вот эта некоторая генеральная линия, она не произраильская, а больше пропалестинская. Вот Хамас в Москве, заявление там Владимира Владимировича и разных других чиновников, в общем, говорили о том, что позиция, что явно Москва симпатизирует Палестине, а значит, эта тема разрешенная. Значит, в принципе, можно, наверное, и выразить свое мнение. И это довольно активно последние дни, недели делали разные религиозные лидеры на Северном Кавказе. Мы знаем, что Рамзан Кадыров там по его распоряжению в мечети собирается молитвы в Чечне, в Грозном, да, сотни, может быть, даже тысячи человек. Мы знаем, что были заявления муфтиев России и в Дагестане, там тоже очень много молитв проводится в мечети в поддержку, в поддержку народа Палестины. И вот все это создало ощущение, что тема открытая. Мы же, наше общество живет на сигналах, вот такой сигнал, что в принципе это можно. И еще один важнейший фактор, что в принципе очень много фрустрации в обществе, да? Много агрессии, много неудовлетворенности. Регион сложный, с неразрешенными конфликтами, с отсутствием вообще какой-то политической субъектности и политической жизни, с отсутствием какой-то альтернативы, возможности влиять на власть, очень плохим качеством государственных услуг. Да. И, ну, в принципе, жизнь достаточно сложная. Поэтому мы видели толпы разъяренной молодежи там, очевидно. Да? И вот тут появилась возможность канализировать эти свои эмоции, эти свои фрустрации по теме, которая кажется им исключительно важной, и причем, как люди думали, достаточно безопасной для себя. Угу. А силовики при этом смотрели на все это сквозь пальцы.
Да, вот а вот почему это, да, почему они смотрели сквозь пальцы, этот вопрос я хочу задать Григорию Шведову, главному редактору интернет-издания «Кавказский узел», он также с нами на связи. Григорий, вы можете объяснить, почему силовики, полиция, не знаю, Росгвардия, кто угодно, не предприняли решительных действий, когда на их глазах совершенно, ну, кажется, обезумевшая толпа врывалась на специально, на особо охраняемый объект, в международный аэропорт, и даже выбежала на взлетную полосу. Почему не было никаких решительных действий с их стороны?
Мне кажется, это демонстрирует, что они просто не готовы к такому типу угроз. Не в первый раз массовое выступление на Северном Кавказе, в частности в Дагестане, сопровождается полным провалом со стороны правоохранительных органов. Они не готовы. Система политического сыска заточена под малочисленные выступления инакомыслящих, миролюбивые к тому же выступления. А если выходит большое количество людей, настроено, то к этому правоохранительные органы и не только полиция не готовы. Я считаю, что во многом они просто проспали то, что должны были спецслужбы знать. Даже мы на Кавказском узле публиковали задолго до непосредственно призывов по аэропорту завуалированные призывы к насилию в разных регионах Северного Кавказа.
Но вы, наверное, их не публиковали, а рассказывали о них все-таки.
Да, конечно, мы не публиковали сами призывы, но мы публиковали информацию о том, что вот, обратите внимание, раздаются призывы к насилию, они завуалированы, они, тем не менее, имеют описание конкретного адресата, все они были заточенная вполне под религиозные общины иудейские, но тем не менее было совершенно понятно, что что-то может развиваться в этом направлении. Я, конечно, не знаю наверняка, но мне кажется, что здесь другие спецслужбы должны были включиться, должны были донести до политического руководства. Я даже не уверен, что регионального уровня. Все тут заточено под вертикаль власти под Москву. И, мне кажется, должны были последовать совершенно четкие команды из Москвы, из регионов.
А что происходит, кстати, в других республиках Северного Кавказа сейчас, после вот таких, ну, скажем аккуратно, выступлений в Дагестане? Можно ли говорить, что и там какая-то активность вот такого рода агрессивная, направленная против израильтян, против евреев в целом, она тоже сошла на нет? Или это все чуть-чуть притушили до поры до времени?
Мне, к сожалению, кажется, что и негативное отношение к Израилю, и антисемитизм, они все довольно хорошо укоренены в регионе. Просто они мало проявляются. Хотя мы сделали специальную справку на Кавказском узле, чтобы показать, сколько, например, в одном лишь Дагестане было убийств и нападений на религиозных иудейских лидеров. То есть это, к сожалению, тема, имеющая свою историю. Но мне кажется, что проблема глубоко сидит, и просто ее можно иногда разворошить и облечь в действия конкретных людей или массы людей. И в этом смысле она никуда не уходит, какие бы сроки, какие бы приговоры не были бы в адрес тех, кто штурмовал аэропорт. Эти проблемы никуда не уйдут, я думаю, ни из Дагестана, ни из других регионов. Хотя мы понимаем, что, например, власти Дагестана предприняли какие-то усилия, охраняют определенные объекты, но охранять людей ведь невозможно, живущих у себя дома.
А на ваш взгляд, кто и как будет, и будет ли вообще всерьез расследовать вот это самое уголовное дело, появившееся о массовых беспорядках? Потому что мы видим, уже есть наказанные по кодексу об административных правонарушениях за участие, значит, за нарушение правил проведения митингов там, и массовых мероприятий. А вот уголовное это дело будет, или оно тоже как-то рассосется через вот эти административные решения, и все спустят на нет, чтобы не нервировать население?
Ох, хороший вопрос вы задаете. Сложно дать прогноз, очень сложно. Я не понимаю логику системы в данном вопросе. Мне кажется, что было бы правильно, естественно, чтобы такие дела появились, и я думаю, что предполагаю, что велика вероятность, что все-таки они не должны дать рассосаться. Но я тут согласен с Екатериной, драйвером всех этих процессов является то, что происходит между Израилем и Палестиной. Мы знаем про визит оттуда, встречи на высоком уровне в Москве. Если будет какое-то продолжение, этот визит же он мог быть совершенно символическим и ни к чему не привел. Да? Это один сценарий. Другой сценарий, если есть какое-то продолжение, и в рамках этого продолжения, если оно будет, конечно, невыгодно сажать тех в российском обществе, кто проявляет, пусть таким радикальным образом, но проявляет поддержку Палестине. Поэтому на такие внешние факторы может быть завязано решение спустить на тормозах, и тогда это не региональные власти решают. Мне в целом кажется, что больше вероятности к тому, чтобы кто-то показательно был наказан.
Угу. Да, спасибо большое, Григорий. Оставайтесь с нами. Переключимся на Екатерину Сакирянскую. Екатерина, а как вы считаете, вообще заинтересованы ли сейчас местные власти, республиканские, в том, чтобы действительно тщательно расследовать уголовное дело? Не будут ли они ставить палки в колеса? И не лучше ли, чтобы это расследовали, ну, грубо говоря, федералы, да, из Главного управления Следственного комитета? Приехали люди, у которых тут нет ни родственников, ни знакомых, и они вот так вот постепенно бы начали выявлять и привлекать к ответственности виновников вот этих погромов.
Мне кажется, что у местной власти особой личной заинтересованности во всей этой истории нет. Ну, то есть, возможно, есть некоторые заинтересованности должностных лиц, которые могут оказаться виновными, да, в недолжном исполнении своих обязанностей по предотвращению этих событий. Да? Но в целом, мне кажется, что дагестанской власти, у них нет заинтересованности сейчас большое количество людей сажать, какие-то строгие приговоры выносить. Понятно, что многие дагестанцы в шоке от того, что произошло. Но поскольку это были молодые люди, в целом есть такое ощущение, что вот их надо простить, вот они там оступились, вот их распалили, вот это провокаторы, да, и мы видим уже, что там известные блогеры, спортсмены обращаются к властям с просьбой не наказывать строго эту молодежь. Угу. Вот, поэтому мне кажется, что у меня ощущение, что, скорее всего, участники получат вот тех, кого задержат административный арест, но, наверное, будут какие-то уголовные дела, может быть, в отношении небольшого какого-то круга лиц, возможно, там в розыск будут поданы люди, находящиеся за границей.
А вот можно ли это, можно ли происшедшее расценивать как, ну, такой сигнал, что вот есть полиция, которая вас, нас, ну, разъяренную там какую-то толпу, боится? Сейчас соберутся с силами, найдут какой-то повод и еще устроят еще какую-то очередную разборку в одном из регионов Северного Кавказа.
Ну, мне кажется, это как раз дилемма и стоит перед Кремлем, потому что они, с одной стороны, не хотят наказывать этих ребят, потому что, ну, вот этих не ребят, а этих погромщиков, потому что мне все-таки кажется, что был значительная степень попустительства здесь, такого достаточно.
Если не сочувствие, то попустительство.
Как минимум. Потому что, ну, слушайте, действительно, вот если бы не было там гостиницы накануне, то еще можно было бы подумать, что они были не готовы. Но это было, и абсолютно никакой реакции не было. И даже я там читала в каких-то дагестанских блогах, писали, ну вот, полиция же к вам по-доброму, давайте вы тоже там вот не забрасывайте их камнями, ну что вы, так нельзя. Да, вот сами блогеры, которые призывали погромщиков остановиться еще вот в те часы, когда все это происходило. Поэтому у меня ощущение, что власти были не против, чтобы какая-то степень вот этих протестов пропалестинских, чтобы они были. Это было, в принципе, им на руку, поэтому они их не останавливали. Но они не ожидали, что это все перерастет вот в такой отвратительнейший антисемитский погром. И что это, конечно, вышло уже потом из-под контроля на какое-то определенное время. И им совершенно не нужен хаос на Северном Кавказе. Вот что, чего они не хотят? Они не хотят беспорядков, они не хотят никакой митинговой активности, вот такой неконтролируемой, и не хотят, конечно, никакого хаоса. Поэтому они действительно не хотят создавать прецедент, что можно выйти сейчас и безнаказанно тут залезать на крылья самолетов. Именно поэтому мне кажется, что все-таки будут. Они сейчас какой-то компромисс будут искать между тем, чтобы не разозлить людей очень сильно и не дать ложный сигнал, потому что все-таки они как-то идеологически более-менее разделяют пропалестинскую, но не антисемитскую повестку. Угу. Вот. А с другой стороны, да, все-таки наказать и дать сигнал, что, ну, что это недопустимо. Я сейчас смотрю уже в других республиках, там в Ингушетии сегодня была информация, что кого-то задержали, в Чечне вот Рамзан Кадыров обещал в лоб стрелять, как мы помним. То есть, в принципе, я думаю, сейчас будет дан сигнал строго пресекать возможные акты.
В этом смысле можно считать Рамзана Кадырова таким, ну не знаю, задавателем трендов на Северном Кавказе, что вот главы других республик посмотрят на его реакцию и примерно под него же и подстроятся?
Я думаю, что они ориентируются на Кремль, безусловно. Просто Рамзан Ахматович, он же в своем собственном амплуа выполняет установки Кремля. У него это так всегда экстравагантно, мягко скажем, происходит. Но он, в отличие от других лидеров республик, на самом деле почувствовал, он хорошо довольно чувствует, что в обществе происходит, и он, понимая вот эти настроения, он их оседлал, по сути, и возглавил. Да? То есть он сам там людей в мечети собирает, они там молятся каждую ночь, и уже, наверное, сил нет утром идти. Ну, я конечно, да, утрирую, но понятно, что он как бы дает выход этим эмоциям более чем. Хочешь высказать свое отношение, приходи там в мечеть, молись, да. Но при этом он вот такую неконтролируемую ситуацию он не допускает.
Да, спасибо большое. Екатерина Сакирянская, правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Мы переключаемся на Григория Шведова. Григорий, скажите, а вы считаете, что вслед за Рамзаном Кадыровым и другие главы северокавказских республик тоже займут более решительную позицию, даже не подавление, а профилактики, скажем так, возможных вот подобных проявлений поддержки Палестины?
Мне кажется, в интересах региональных властей наказывать, а вот Москва может поставить какое-то табу и запретить жесткие наказания из-за своих каких-то других более, так сказать, геополитических интересов.
А в этой ситуации вопрос, что дальше и где дальше вспыхнет, наверное, кажется таким, ну, совсем умозрительным, потому что может произойти вот эта очередная вспышка какая-то в любом из регионов, и не только Северокавказского федерального округа.
Да, но мне кажется, тут мы находимся на таком очень сложном вопросе. Будет ли именно, вот даже в нашем разговоре это все время звучит, будет ли это переключение антиизраильской риторики на однозначно антисемитскую. И антисемитизм есть, и антиизраильская риторика есть. Этот момент как раз нужно властям максимально жестко отследить, потому что если это, не дай бог, случится, никакой возможности, даже если ввести из Чечни всех чеченских росгвардейцев, вернуть их оттуда, где они сейчас, так сказать, в кавычках, работают, никто не сможет защитить всех. Каждому не представишь защитника. Поэтому это очень важный момент. И полыхнет ли снова, зависит от того, будет ли развиваться вот по этой линии переключение антиизраильской повестки протеста, радикального протеста на однозначно антисемитскую.
Да, спасибо большое. Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел», был на связи с программой «Человек имеет право». Более 600 человек в России заключены под стражу из-за политических взглядов или религиозных убеждений. Это данные правозащитного общества «Мемориал», где подчеркивают, в мониторинг могли не попасть еще сотни людей. 30 октября несколько российских политиков, приговоренных к реальным срокам лишения свободы, провели однодневную голодовку в поддержку Дня политического заключенного. А 29 октября в десятках городов, не только в России, но и по всему миру, участники акции «Возвращение имен» вспоминали жертв политических репрессий советских времен. Российские власти несколько лет подряд препятствуют проведению мероприятия у Соловецкого камня в Москве, будто выступая против исторической памяти, рассказывает Анастасия Тищенко.
«Мы лед под ногами майора. Помним, не допустим снова». С такими плакатами около 60 человек вышли на митинг памяти жертв политических репрессий в Новосибирске 30 октября. Кроме плакатов, участники принесли фотографии репрессированных в советское время и политических заключенных современной России. Некоторые из них в этот день объявили голодовку. Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Карамурза, Лилия Чанышева и другие осужденные, находящиеся в местах лишения свободы, на сутки отказались от еды в поддержку Дня политических заключенных. А 29 октября по всему миру прошла акция «Возвращение имен». Почтить память и прочитать имена репрессированных у Соловецкого камня в Москве в этом году не получилось. Полиция оцепила Лубянскую площадь, рассказали участники акции в онлайн-трансляции «Мемориала».
Когда мы пришли сюда, здесь уже большинство выходов было огорожено рамками. Стояло много полиции, два автозака и две полицейские машины.
Последний раз акция «Возвращение имен» проходила в Москве у памятника жертв политических репрессий в 2020 году. С тех пор мэрия российской столицы не согласовывает проведение мероприятия. В этом году участникам удалось пройти к Соловецкому камню небольшими группами, по 2-3 человека. Полиция разрешила только возложить цветы. Сегодня такое отношение к памяти о жертвах репрессий. Больше трех не собираться. Это выглядит издевательством над памятью жертв, заявил председатель правления общества «Мемориал» Ян Рачинский. Но акция все равно состоялась.
Семья Потапова Луки Абрамовича 3 человека. Семья Потапова Семена Григорьевича 8 человек.
В этом году возвращение имен прошло в том числе онлайн. Трансляцию из разных городов России и мира организовывал мемориал. В Москве имена репрессированных читали, например, у домов, где они прежде жили и откуда их забирали в трудовые лагеря или на расстрел. В таких местах установлены памятные таблички, последний адрес. Правда, в последние годы их снимают с домов неизвестные люди, как это случилось в Тимирязевском районе Москвы.
Тут висело когда-то 8 табличек, 8 человек реабилитированных, казненных и реабилитированных, жили в этом доме. И это была одна из самых больших масштабных установок вообще во всей Москве. Но, к сожалению, вот кроме этого рекорда, еще тут у нас антирекорд, потому что эти таблички провисели совсем недолго, несколько дней, потом их на какое-то время вернули, и снова они исчезли.
Активисты при поддержке мемориала восстанавливают таблички. Сложнее с памятниками жертвам политических репрессий. В Красноярске, например, этой осенью демонтировали памятник чехословацким легионерам из-за угрозы обрушения. В Оркуте, в заброшенном поселке Рудник, неизвестные повалили крест, установленный в память о польских заключенных ГУЛАГа.
Какие-то вандалы в Оркуте разрушили несколько памятников, установленных здесь жертвам политических репрессий разных национальностей. В частности, были повалены каким-то образом два креста около шахты Воркутинской и здесь, на этом месте, в поселке Рудник.
Сегодня в России, по подсчетам правозащитного общества «Мемориал», более 600 человек преследуются из-за политических взглядов или религиозных убеждений. С начала 2014 года количество преследуемых выросло в 15 раз.
Не только пьянство и нарушение дисциплины, но даже рапорт об увольнении может закончиться для военнослужащих и мобилизованных россиян наказанием в виде ямы. История о том, что военных в наказании почти без еды и воды держат в вырытых в земле буквально ямах, все чаще доходит до журналистов. Существование ям подтверждается и результатами изучения спутниковых снимков, в том числе на полигоне Прудбой в Волгоградской области, который называют лучшим тренировочным военным полигоном страны. Подробнее о том, как выглядят ямы и за что туда сажают, расскажет Анастасия Тищенко.
Попасть в российскую армию просто – по призыву, добровольцем или заключив контракт с Министерством обороны. Но дальнейший отказ от службы грозит уголовным делом или ямой в буквальном смысле этого слова. Так Сергей, имя изменено по его просьбе, в июне этого года приехал в тренировочный лагерь «Прудбой» в Волгоградской области с группой добровольцев. Но вскоре решил покинуть полигон. Его историю рассказало издание «Важная история» совместно с проектом «Conflict Intelligence Team».
Увидел, какая жопа творится вокруг. Занятия проводили для галочки, отжимали телефоны от тех, кто возмущался, вместе с алкоголиками и косячниками сажали в ямы. И решил бежать.
Сергей несколько раз подавал рапорт об увольнении, а в ответ получал угрозы от командования. Пугали как физической расправой, так и ямой, куда посадят без еды и воды. Сослуживцев Сергея уже так наказывали за пьянство. Их отправляли в ямы на срок до недели. Еду приносили раз в сутки. В итоге Сергею удалось бежать и уехать из России, после чего он и рассказал о происходящем на полигоне. Тренировочный лагерь «Прудбой» считается лучшим в стране. Летом там побывал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. На полигоне его встретил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Мы ставим такую задачу, чтобы подготовка была круглосуточная, с полной отдачей, потому что война не терпит никаких поблажек. Да, и самое главное, чтобы вот именно рождается где победа? Именно в учениях, в занятиях, в тренировке.
Медведев ям не увидел или ему их не показали, но их можно заметить на спутниковых снимках. По словам одного из аналитиков Conflict Intelligence Team с опытом службы в армии России, маловероятно, что яма имеет хозяйственную необходимость или используется для обучения. Такие углубления в земле уже были на полигоне «Прудбой» несколько десятилетий назад, в 1998 году. Об этом сообщала общественная организация «Материнское право».
Ямы предназначались для содержания там вместо гауптвахты арестованных в дисциплинарном порядке военнослужащих и для временной изоляции нарушителей воинской дисциплины. 16 сентября 1998 года в яму были посажены два рядовых – Р за грязный подворотничок и Г за неопрятную прическу.
Посаженных в яму солдат случайно засыпало грунтом. 19-летний Алексей Рыбаков погиб. Его сослуживец получил тяжелый вред здоровью. Аналогичные углубления в земле обнаружили этой осенью и на полигоне Тоцкий в Оренбургской области, где россияне также проходят подготовку перед отправкой на фронт. Правда, здесь, рядом с ямой, аналитики заметили траншею, поэтому однозначно говорить о ее назначении нельзя. Однако дезертировавший летом 2023 года Виктор, имя изменено по его просьбе, рассказал важным историям, что командование угрожало ямой его сослуживцам, нарушившим устав. Пресс-служба Минобороны на вопросы о ямах на полигонах журналистам не ответила. О наличии ям как место для наказания говорят и сотрудники фонда «Общественный вердикт», который сейчас ведет два дела о гибели мобилизованных в Иркутской области. Оба, согласно официальной версии, покончили с собой. До гибели мобилизованный Виктор Петров жаловался на пытки военной полиции. Его подвешивали за руки, били палками, привязывали за шею и таскали по палатке, жгли электрошокером. Другой мобилизованный, Александр Т., рассказал родным, что сотрудники комендатуры угрожали ему тем, что он, цитата, «потеряется».
Вот стоим, короче, мы. Вот, все отказники.
В конце октября издание «Астра» сообщало, что около 30 отказников из России удерживали на полигоне Погонова под Воронежем. Большинство из них уговорили вернуться на войну в Украине. Кроме них, в Погонова, по данным издания, были военнослужащие, которых привезли из нелегального подвала в Луганской области. Сообщения и видео из подобных помещений в так называемых ЛНР и ДНР поступают регулярно.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами юрист, сотрудничающий с фондом «Общественный вердикт» Яков Ионцев. Он представляет интересы родственников мужчин, которые при странных обстоятельствах скончались в части вскоре после мобилизации. Яков, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о сути вот тех дел, которые вы ведете в связи с гибелью двух мобилизованных россиян. Почему их родственники вынуждены обращаться к правозащитникам за поддержкой, чтобы добиться реального разбирательства происшедшего и выяснения обстоятельств смерти вот этих мобилизованных мужчин?
Почему вынуждены, по всей видимости, потому что Следственный комитет, который должен это сделать, не делает то, что от него ожидается, не устанавливает обстоятельства гибели, не принимает, ну, теперь уже принял в отчасти решение по смерти, по гибели этих военнослужащих. Наконец он возбудил уголовное дело, хотя и с большим запозданием.
Речь идет о мобилизованных.
Да, в обоих случаях это мобилизованные. Хотя я не думаю, что мобилизованные находятся на каком-то особом положении по отношению к контрактникам.
Но, тем не менее, давайте вот просто чуть подробнее. Речь идет о мобилизованных. В одном случае родственникам сообщили, что этот человек, мужчина, покончил жизнь самоубийством, вот находясь в этой части, где должны тренировать и подготавливать людей после мобилизации, верно?
Да, все верно.
А что во втором случае произошла подобная ситуация?
Во втором случае он был почему-то задержан комендатурой. Мы не знаем достоверно, почему. После чего он был обнаружен мертвым в помещении комендатуры. По версии следствия покончил с собой.
То есть два как бы самоубийства, довольно странные обстоятельства, но при этом до этого люди жаловались и рассказывали родственникам о том, что на них вот в этой части оказывается серьезнейшее давление.
Да, действительно, Петров жаловался на то, что его били, пытали. По поводу этого он проходил лечение в больнице с переломами, по-моему, 3 ребер.
А что значит били и пытали? Вот били и пытали зачем? Чего хотели?
Якобы он потреблял алкоголь, якобы. И якобы его военная полиция таким образом от пьянства отучала. Сам факт употребления им алкоголя, наверное, существенных сомнений у нас не вызывает. Может быть, было не так, как описывают военные. Но да, мы полагаем, что он действительно употреблял как-то. Но даже если это было так, то это не является основанием для применения мер дисциплинарного взыскания в виде избиения палкой.
Не говоря уже о том, что таких мер дисциплинарного взыскания не существует с точки зрения российского законодательства.
Естественно.
Нигде не написано, что вот если человек пьет, его надо бить палкой.
Естественно, так же, как и нет посажения в зиндан. Что касается второго товарища, Александра, С ним ситуация несколько более сложная. Как он жаловался, его подозревали в совершении какого-то преступления. Якобы он что-то там сделал прям совсем нехорошее. Не знаю, как это относится к реальности. Я не видел материалов его дела, поэтому сказать ничего не могу. Но так или иначе, его примеряли к какому-то преступлению, и действительно на него давление было, но давление такое психологическое. Ему, ну, естественно, с его слов, ему угрожали тем, что он пропадет без вести, что он погибнет от рук диверсантов и тому подобное.
Но в итоге его нашли просто мертвым и решили...
В итоге он каким-то образом повесил, каким-то образом погиб в здании комендатуры. Как ему это удалось, находясь под надзором целой комендатуры, это непонятно. Но вот сейчас вот к нам обратился еще один заявитель. Там ситуация еще более интересная. В той же части, что и Петров, погиб зам командира батальона, начальник штаба, который, что интересно, тоже был мобилизованным, хотя и офицером. Родственники не знают, как он погиб. Ни постановления об отказе возбуждения уголовного дела нет, ни постановления о возбуждении уголовного дела.
Но сейчас здесь важное уточнение, простите, Яков, важное уточнение. И вот этот мужчина, он скончался тоже не во время каких-то боевых действий, не находясь за линией фронта, а находясь в части вполне себе мирной.
Совершенно верно. В документах написано, что он погиб от огнестрельного ранения, полученного не в связи с исполнением служебных задач. Обстоятельства смерти таковы, что очень сложно представить, как он мог бы сам застрелиться случайно или целенаправленно таким способом. Ну, кроме того, вот это вот молчание Следственного комитета наводит на размышления. Ну, я полагаю, даже правильнее сказать, не наводит на размышления, а довольно явственно указывает на то, что с делом что-то не так, что в деле есть что-то такое, что не стоит афишировать. Ну, и следствие не афиширует.
Яков, вы упомянули тут, назвали такое слово «зиндан», когда мы говорили о существующих в России видах дисциплинарных взысканий. Конечно, нет никакого такого взыскания в виде зиндана. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что вам известно о наказаниях в виде вот помещения в эти зинданы, ямы, может быть, вы это слышали от заявителей в фонд «Общественный вердикт» или рассказывал кто-то непосредственно из родственников ваших доверителей?
Ну, вы знаете, это все на уровне таком, что Я не смогу это внятно подтвердить.
Но что конкретно вам рассказывали о такой практике?
Ну, что существуют ямы в земле, посажение в которых используется в качестве дисциплинарного взыскания.
Кто-то пытался обращаться, известно ли вам о том, что кто-либо пытался обращаться по этому поводу с жалобами в военную прокуратуру, например, для того, чтобы те разобрались и выяснили, что это такое, и пресекли подобную деятельность, или сказали, нет, ничего подобного не происходит, это все выдумки журналистов и вранье?
Мне об этом неизвестно, но военнослужащему, сказать честно, очень сложно обратиться, куда бы то ни было, потому что чисто технически он находится в положении подчиненным и зависимым, и это во-первых. Во-вторых, ему банально сложно подать заявление. Ну, я думаю, что они вряд ли вообще подают такие жалобы. Я думаю, они понимают свое положение.
А родственники в этой ситуации могут помочь?
Родственники, я думаю, что не очень, потому что сам-то военнослужащий находится в части, в распоряжении людей, на которых он жалуется. Петров, например, просил мать не подавать жалобу по его избиению, потому что, как он пояснял, ему после этого станет только хуже. Ну да, после того, как он погиб, все эти доводы стали неактуальны, естественно. Но если военнослужащий жив, то подавать такие жалобы было бы я думаю, опрометчиво.
Спасибо большое. Яков Ионцев, юрист, сотрудничающий с фондом «Общественный вердикт», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».